Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 15 января, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, если он у вас работает, а сейчас это прям вот вообще актуально, он у кого работает, у кого нет, снова у нас все откатилось, так где-то на месяцок-два назад, ситуация с этим самым YouTube. «Говорит Москва», канал, зашли, подписались, поставили лайк, если вы пользуетесь конкретно этим сервисом. Если пользуетесь ВКонтакте, «Говорит Москва», 94.8 FM, наше сообщество, канал ВК-видео «Говорит Москва», заходите, это одно и то же. То есть у них там как-то это все соединяется, а вроде два сервиса, они наплодили там сервисов зачем-то, но вот ВК-видео и ВКонтакте, в принципе, одно и то же. Зашли, подписались, залетели на трансляцию. Там, в принципе, все то же самое. И телеграм, радио «Говорит МСК», латиницей в одно слово. Тоже заходите, подписывайтесь. Самый лучший телеграм-канал на свете. Это телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Я понимаю, что мы сейчас будем в очередной раз познавать тайну биохимических процессов в головах команды Трампа, в головах Зеленского и его коллег. Будем пытаться как-то осознать, заслушаем подробный доклад на эту тему. Но пока мы все этим очень сильно увлечены, под шумок, под завесой прихода Трампа, куда-то в интересном направлении устремилась Армянская Республика. Какие-то документы подписывают с Блинкиным. С Пашиняном все плюс-минус ясно, вопросов минимум. Вопрос к армянам. Ребят, вы согласны с политикой вашей страны? Я понимаю, заработать лишний драмчик или рублик важно. Это нужно. Но вот 2013-2014 год украинцы тоже зарабатывали лишнюю гривну, пока в их стране творился беспредел и полнейший крах. К чему это привело? Я думаю, отвечать не следует. То же самое примерно можно написать про Молдавию. Жалеть же потом будете. Будете писать и звонить на радио, что на самом деле в Армении все любят Россию. Все себя такие пророссийские. Более пророссийские, чем жители Тулы или Вологды. Но при этом страна уже будет в НАТО, флаги ЕС со всеми вытекающими историями. Не будет ни в каком НАТО, никакая Армения. Не будет она ни в ЕС, но всякое плохое там может произойти, никто не учится на этих ошибках, это правда. Но если вдруг учатся, то вот там все-таки воля нужна политическая. Я сейчас, наверное, намекаю на Белоруссию, а остальные не учатся. Ну да, что-то странное, с другой стороны, уже как-то привычно все, что происходит с Арменией. Даже нет, странное все-таки неподходящее слово, уже давным-давно понятно, к чему это все идет, вопрос, дойдет или нет. По поводу биохимических процессов в головах Трампа, Зеленского и так далее, честно говоря, вот сегодня у нас 15 января, да, уже 2 недели прошло от Нового года, понятно, что как минимум там неделька, ну дней 10 вообще были, ну как будто их и не было, но все-таки календарь не врет. 15 число сегодня, согласитесь, какой-то уж больно спокойный год у нас пока выдался. Ничего не происходит, я вам клянусь. Ты новости открываешь, вот тот же самый телеграм-канал «Радио «Говорит МСК», латиница в одно слово, если пролистать, и сравнить с тем, что было в числах 20 декабря, ну, можно ужаснуться, только я не знаю, с каким знаком, ну, ужаснуться от того, как мало всего происходит, действительно, ну, есть эта тема, она никуда, я говорил уже вчера, она никуда не денется, она так будет вот вяло текущей идти через все эти месяцы, наверное, ну, до инаугурации, недельку после инаугурации президента США точно это будет, она вот фоном всегда будет присутствовать, но невозможно же ее обсуждать, ну, буквально просто каждый день, когда там ничего не происходит нового. Но там об обновлениях ситуации, может быть, я вам рассказать должен, но дальше надо будет нам с вами обсудить что-то другое, потому что из всего того, что там произошло, ну что, Зеленский сказал, что мы очень сильно надеемся на Соединенные Штаты Америки, что они нас не бросят и дадут нам справедливый мир. Кстати, давайте запишем в коллекцию формулировок, у нас был план победы, план мира. Вот сейчас у нас есть еще формулировка «справедливый мир». Это словосочетание, за которыми ничего не стоит. А автор Зеленский Владимир, кто он там у нас по батюшке? Александрович, по-моему, да, он? Вот, вот это автор, собственно, этих всех цитат. А может быть, Ермак. Этого так точно, да и даже и гуглить не собираюсь, как его зовут полностью. В остальном, ну, тихо. Дед Зай пишет, что вчерашние 200 БПЛА это ничто. Ну вот да, мы ударили по этой ночью по Украине. Ударили достаточно мощно, достаточно сильно. Но давайте по-честному. Прям это вот новость, которая меняет весь информационный ландшафт для вас? Для меня нет. Говорит это об моей какой-то, я не знаю, профдеформации, об испорченности новостями. Может быть, замыленный глаз. Может быть и так. Но мне кажется, что прям какой-то поворотной новостью, а главной новостью, которую можно было бы сидеть сейчас с вами, обсуждать, дискутировать на эту тему, но это не стало. Удар по энергетической инфраструктуре. Ну, выключили там свет, в том числе в Киеве, в некоторых районах, у них опять проблемы. Но поворот на эту новость все-таки я считать отказываюсь. Ну, просто она не такая. Да, это уже входит в привычку. Такое время живем. В году 2019 или даже 2021 это была бы новость, которую мы обсуждали бы на протяжении всей недели. Сейчас это не так. Есть еще история, значит, связанная, ну, мы с командой Зеленского разобрались, теперь есть команда Трампа. Там два предложения сегодня было обнародовано. Первое предложение, издание The Hill. Достаточно какая-то мутная бодяга, честно говоря. Трамп может предложить Путину сотрудничество в космической сфере в обмен на завершение конфликта на Украине. По оценкам издания, если Россия придет к соглашению с Украиной, в обмен Трамп хотел бы предложить Москве роль в американской космической программе. В рамках сотрудничества Россия получит доступ к американским технологиям и коммерческим компаниям, включая SpaceX. Благодаря сотрудничеству Россия может стать первой, кто отправится на Луну за последние 56 лет. То есть ты давай сделай, как мы тебе пообещаем, а вы мне что? А я подарю тебе звезду. В обмен на это. Ну, как какое-то такое. Я более мусорного предложения, из тех, которые где-либо всплывали в новостях за последние несколько месяцев, я не слышал. И это не я, панорама, пишет Виталий Филий. Это не я, панорама, это The Hill. Это действительно вот есть такая новость. Я не знаю, это можно на это смотреть с нескольких сторон. Одна точка зрения – это... Они просто прощупывают, пытаются найти хоть что-то, что нас может устроить, пытаются найти какой-то компромисс. Вот все, что у них есть в арсенале, в принципе, они все и выдают, но начали с таких, с мелких предложений. Прощупывают. Ну, вот давайте, а давайте вот в космос будем вместе летать. И документацию SpaceX они получат. Зачем там это надо, SpaceX? Зачем нам эта американская космическая программа? Какую вообще роль она играет вот в том вопросе, который, собственно, мы обсуждаем. Вот дед Зай пишет, Марс наш. Хэштег Марс наш. Ну да, и Марс, и Маск, и все-все-все. Странно, но тем не менее есть такая история. Вторая точка зрения может быть, что ну, они просто издеваются, честно говоря, и троллят нас таким образом. Но я ставлю на первую. Потому что даже как, ну, если это издевка и троллинг, то, мне кажется, как-то мелковато. А вторая история, прям свежая, сейчас я вам даже ее найду, чтобы тоже не быть голословным, процитирую, как там написано. Так, где я ее видел, по-моему, вот здесь это было. Вот, да, значит, это у нас агентство Reuters. Ну, тоже, да, такое, в принципе, уважаемое издание. Большинство советников избранного президента Трампа выступают за создание на Украине демилитаризованной зоны в рамках плана урегулирования конфликта. А об этом они, значит, сообщили агентству Reuters. По их словам, буферную территорию страны должны патрулировать европейские войска. При этом советники Трампа теперь признают, что процесс урегулирования войны на Украине продлится месяцы или даже больше, говорится в сообщении агентства. 24 часа забыли. Все, отмели эти 24 часа, месяцы или даже больше. И демилитаризованная зона, в которую будут по их задумкам, помещены европейские войска. Насколько это можно назвать демилитаризованной зоной, если там будут европейские войска, а не просто, что на территории Украины теперь будут стоять европейские войска? Что это за европейские войска? И главное, насколько это, в принципе, реально? Как вам кажется, пойдут ли на это европейцы? У нас всплывало... Сколько? Когда мы с Макроном начали это обсуждать? Где-то полгода назад он прям продавливал тему с войсками, которые он хочет туда отправить. Потом это заглохло. По-моему, это еще было до Олимпиады даже у них. Ну, то есть летом. Потом это заглохло. Сейчас вот снова заводится потихоньку эта тема. Причем ее начинают уже продавливать американцы. Вот как вы думаете, что это... Ну, можно и про космос, конечно, поговорить. Как вы думаете, что это за инициативы такие? Но больше меня, конечно, интересуют войска. Европейские войска, которые хотят загнать на Украину. Видится ли вам эта инициатива реальной? Это опасно или это, в принципе, нам без разницы, что там будет? Будет демилитаризованная зона, не будет там этой демилитаризованной зоны? Или нам ни в коем случае нельзя будет соглашаться ни на какие европейские войска, которые туда придут, там где-то встанут? Ваше мнение на этот счет хочется услышать. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Кирки. Да, да. Знаете, но по результатам переговоров, конечно, с этой территории что-то придется делать. И, скорее всего, вопрос о демилитаризованной зоне, он будет стоять, потому что как-то по-другому я не вижу. Вопрос, чьи войска? Европейские, они говорят. Ну, хорошо. Если не европейские, то какие тогда? Что, какую мы можем предложить альтернативу?
Китайские. Каких других?
Ну почему? Почему китайцы?
А почему европейские?
Ну, китайцы — это очень опасная вещь, вы понимаете? Это
а европейцы?
А европейцы? Пускай, ну, европейцы, они лохи, пусть они там стоят. Китайцы — это штучка в себе, понимаете? Ну,
европейцы — сторона конфликта.
Да не, ну а что, ну, вы думаете?
С, а кто с оружие Китаем? Поставляет? Не европейцы? Официально.
А нам оружие кто поставляет?
Официально никто.
Официально понятно.
Ну, они-то это делают официально.
Знаем. Это штучка в себе, Китай. И Китай, то, что мы в таком экстазе сейчас с ними лобызаемся, это индийские, вопрос тоже времени.
Индийские войска.
Ну, индийские — это вообще совершенно другой континент. Они-то с какой стати?
И что? Ну, как раз это же отлично.
Понимаете, это тоже войска другой страны, понимаете?
Да.
Другой страны.
Ну да. Ни вашим, другой ни страны. Нашим. Конечно, совершенно. Другой страны. Да.
Или же как-то должно быть пополам, понимаете? Как-то пополам. Европейская группировка какая-то и группировка, которую предложим мы. Как альтернатива, как компромисс. Каким-то вот таким образом. Потому что, ну, я еще раз говорю, оставлять эту территорию просто бесхозной или под контролем там какого-то нового президента украинского, ну, это тоже непонятно, что из этого может получиться. Поэтому, наверное, какой-то компромисс, может быть, даже вот так вот, да, половину на половину. Угу. А как по-другому? Угу. По-другому, я по-другому никак не вижу.
Я не вижу ни при каком раскладе, как там могут оказаться европейские войска, просто потому что это заинтересованная сторона. Демилитаризованная зона подразумевает, что там должен стоять какой-то миротворческий контингент, который заинтересован в том, чтобы там не... Ну, если мы с вами обсуждаем эту инициативу, это не значит, что это так будет. Да, но в рамках вот этой концепции там должен стоять, некий миротворческий контингент, который должен не дать начаться там снова войне на этой территории, чтобы там больше не было военных действий. Как это может быть? Контингент, заинтересованный в войне страны, любой. А в Европе они там все такие. НАТОвской страны, они же в открытую спонсируют, помогают оружием, поставляют туда любые виды вооружений, деньги и наемников. Как это должно выглядеть? Северокорейский норм, на мой взгляд, пишет Андрей Бук. Ну, мы можем, да, вот это даже будет меньше абсурд, если мы предложим Северную Корею. Пингвинов из Мадагаскара поставят, шкипер, Ковальский, рядовой, Рико. Все сделают четко. Правда, они из Нью-Йорка. Ну да, но они попутешествовали, они из Нью-Йорка-то сбежали. Им не мил был тот самый Нью-Йорк. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Ай, не попал, походу. Слушаю. Так, я понял, у меня тут... немножко поломатая. Сейчас мы починим. Секунду. Не-не-не, сейчас я вроде умею. Подожди, сейчас все будет. Слушаю вас, здравствуйте.
Георгий, вечер добрый. Сан Саныч на линии.
Здравствуйте, Сан Саныч, добрый вечер.
Ну, давайте по пунктам. Сначала про космос. Ну, это, в общем-то, ну, глумление какое-то дикое, потому что, смотрите, покупают у нас двигатели ракетные, да, и предлагают нам на них в космос полететь. Ну, смешно ведь, да? И, допустим, ну что там, на МКС, ведь и так летаем совместно. Система жизнеобеспечения, ну, туалет банальный, в общем-то, американцы так, в общем-то, сделать оказались не в состоянии, потому что вот у них сломалось, ходит к нам. Вот это вот, что касается космоса, то есть что-то у них есть там какие-то вещи интересные, ну, двигатели кислородно-метановые, хорошая вещь, ну, и у нас, в принципе, сделать не так сложно, надо будет, сделаем многоразовую вот эту посадку ступени на платформу, ну, тут надо еще посчитать, выгодно ли это, потому что, с одной стороны, да, казалось бы, смотрите, многоразовая штука, можно еще раз, а потом ведь надо эту ступень отдефектовать, привести на космодром, то есть какая будет вероятность, что она там опять полетит без аварийно. Ну, то есть это такое предложение, знаете, вот, ну, сказать, глумливо-идиотское, я бы сказал, то есть ни о чем, это на этом заканчиваем, то есть мы сами в состоянии, у нас для этого все компетенции есть. Ну, что касается европейских вот войск, вообще вот этой всей истории участия, ну, тут надо четко понимать, что давно еще до начала СВО там уже была выстроена структура управления НАТО со всеми узлами связи, с опорными пунктами, и все оперативное и оперативно-тактическое планирование, оно все ведется офицерами НАТО. То есть, по факту, мы воюем, то есть, весь костяк сейчас на Украине, все решения принимаются вплоть вот до там управления взводами, принимаются офицерами НАТО. То есть, от Украины только мясо используется. А этого мяса там еще очень-очень много, понимаете, в чем дело. Там население больше 20 миллионов, скорее, я думаю, ближе к 25-30. Из этих 25-30 миллионов можно еще долго-долго-долго, много лет набирать, так сказать, солдат, так или иначе. И поэтому я считаю, что никаких войск реальных там не будет, никто не будет из европейских руководителей рисковать своим имиджем, там, так сказать, гробы туда шли во Францию, в Германию и так далее. Вот. А украинцы, ну, это такие, да, вот пока их действительно там не сократится количество, пока не вразумятся, ну, так и будут они, собственно говоря, воевать. Действительно, вот Вась правильно сказал, действительно они многие замотивированы, вот эти все сказки, которые они там рассказывают, мать, они там все повара, вот их там поймали, чух собачий, понимаете, в чем дело. Большинство, вот, действительно, вот такие они упертые ребята. Вот, непонятно, за что воюют, вот, знаете, вот их там поманили калачом. Ну, так что, вразумление мы их увидим скорее, чем, так сказать, войска НАТО на Украине. Такие дела.
Угу. Ладно, хорошо, понял, спасибо. Вообще сомневаюсь, что остались страны нейтральные, устраивающие обе стороны. Пишет Вадим. Ну, тогда этот вариант отпадает, правильно? Ну, если компромисс найти нельзя, значит, мы этот вариант вообще не должны рассматривать. Согласен, таких стран мало, но не согласен с тем, что их нет. Их можно найти. Ну, то есть здесь должны устроить кого? Должны устроить американцев, должны устроить нас. Американцев, понятное дело, европейцы устраивают. Нас нет. Европейцы отпадают. Китайцы, которых я предложил, понятное дело, тоже не устраивают американцев. Нас да, американцев нет. Северная Корея тоже не устроит американцев. Скорее всего. Турция, ну, типа, не европейская же страна, ну, так, да, ну, имеется в виду не Европейский Союз, но НАТО. Ну, натовские страны нам не подходят. Тоже, значит, минус. Ну, вот здесь остаются ребята азиатские, ребята ближневосточные. Опять мы возвращаемся. Это то же самое, как с переговорами-то, на самом деле. Со страной, которую пытаемся выбрать для переговоров. Вот помните, мы этим занимались недавно? Ну, там вот это вот Саудовская Аравия, Эмираты, вот куда-то туда, там что-то по сусекам везде там, поводить и найти какие-нибудь войска. Но вопрос, зачем? То есть с какой целью? Американцы конкретно хотели предложить такой вариант. Ну, то есть поставить там еще одних своих прокси, для того, чтобы это не возобновилось в случае чего, ну, как будто прокси для этого не должен стоять. Ты их должен туда ставить для того, чтобы самому решать, в какой момент это все возобновить. Вот это да, вот это жанр. Хорошее было сообщение, что должны быть, должен контингент Совета Безопасности ООН там стоять. Но Совет Безопасности ООН вообще ничего не может сделать. Сами с собой никогда не могут договориться. Поэтому, естественно, и контингента там никакого не будет. И я здесь вынужден согласиться, да. Так, еще эти азиатские ребята могут отказаться, пишет Егор. Вот по поводу того, кто там может отказаться, а кто может согласиться, я бы не сильно переживал, потому что роль миротворческую вот в этом конкретном конфликте на себя хочет примерить практически каждый. Во-первых, это шанс зацепиться и засветиться на высокой площадке геополитической, принять участие со знаком «плюс» в самом громком геополитическом конфликте последних, да, в принципе, наверное, этого века, наверное, можно так сказать, да, в 21 веке ничего громче не было. По крайней мере, человечество ближе к самоуничтожению еще не подходило ни разу за 21 век. Поэтому я думаю, что отказываться-то никто не будет. Вопрос, кому это все предлагать. Нужна новая Ялта, США, Россия и Китай должны собраться и поделить сферы влияния. Должны, да, должны. И это произойдет. Но мы об этом говорили вчера. По сути, место европейских войск могут быть Казахстан или Узбекистан или Киргизстан. Берем, например, Казахстан. Страна и нашим, и вашим в хороших отношениях с Западом. У них есть армия, не двух землекопов. И при этом они говорят по-русски, значит, поймут и наши, и украинцы. Как будто хороший вариант, но, знаете, и ведь правда, и вашим, и нашим, это все вот про современный Казахстан. Вот только когда дойдет до того, чтобы там одобрить Казахстан, окажется, что Казахстан одуреть, какие вообще только наши. Там и ОДКБ, и все дела, и вообще супер пророссийская страна будет, по мнению американцев, и они скажут нет. Точно так же, например, как и Белоруссия. Никакой разницы не будет. На бумаге вроде и смотрится неплохо, а по факту вряд ли получится. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.37 в Москве, сегодня 15 января, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идут прямые трансляции ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм «Радио «Говорит МСК» латиница в одно слово, и YouTube, для тех, у кого работает, трансляция у нас там есть, все завели, особенно если вы, например, не в России находитесь, таких у нас тоже много, пожалуйста, YouTube. Ну, я думаю, что и ВКонтакте тоже вам подходит. Я за ВКонтакте агитирую, но в YouTube есть. «Говорит Москва» канал называется, подписывайтесь. Давайте слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Георгий, да, Никита, Москва.
Здравствуйте,
Никита. Спасибо за эфир. И вот знаете, я не успел в первой части дозвониться. Там, человек говорил, да, про НАТО в Курске. Знаете, буквально вчера с недоумением смотрю ВКонтакте видео Александра Артамонова, который, знаете, это вот наш удивительный аналитик, не знаю, мне 56 лет, я просто в шоке, в хорошем смысле, что есть такие люди, и он говорит, а почему от нас-то скрывают, мы сейчас воюем с НАТО вообще-то так-то, а почему нам это не говорят вообще, на СМИ там вообще нигде, в Дзене вообще этого нет, понимаете? И главная проблема, Георгий, герой Донецкий выступал из правительства Донбасса. Говорит, сейчас главная задача, чтобы ни одного квадратного метра не осталось, где бы могло возродиться это украинство, потому что там обязательно будет сапог НАТО. Вот о чем речь. Вот это главная проблема, а не вот эти какие-то космические там... Алло.
А я вас слушаю.
Да, не какие-то космические проблемы, которые просто, я не знаю, это абсурд просто. Либо они сами не очень умные люди, либо они действительно нас прощупают на на нашу какую-то неадекватную глупость, я не знаю, какие-то вот ходы. Ну, я даже не могу это комментировать просто насчет космоса. Вот. Кстати, там кто-то насчет туалета сказал очень верно. У вас нанотехнологии, а туалет вы сделать не можете. Молодцы. У меня все.
Это кто сказал про туалет? Я что-то первый раз слышал.
Предыдущие первой части до новостей. Вот, мне очень понравилось. Ну,
это все правильно. Я прослушал его про туалет. Ну ладно, хорошо. Меня прям зацепило. Видите, про туалет, настроение такое. Вот, туалет — это прям то, что надо. По поводу Курска и так далее, мне кажется, это было не в первой получасовке. Это у нас вчера было про Курск. Получается, вчера не могли дозвониться. Ну ладно, бывает. Курск — это был вчера вроде. Человек, который в Испанию летал, жаловался, что в Курске ничего не происходит. Ну да, да, вот и мне показалось, что это была вчерашняя история. Ну ладно, хорошо. Да, Говард Воловец не сделал хороший туалет для МКС. Говард Воловец. Это теория большого взрыва. Да, там что-то такое было, я помню. Какие-то такие были у него. Он там работал как раз над всей этой космической историей. Москва, YouTube отлично работает. Смотрю трансляцию, пишет Эф. Ну, я вас поздравляю. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Вайс.
Да, здравствуйте.
Но вы знаете, по поводу космоса, я вам говорил, что Трамп не больше нашего, по крайней мере, как меня, диванного эксперта, знает о космосе. Это все с подачи будущего Конгресса и Сената из профильных комитетов, где превалируют его братья, республиканцы. Он нас считает дикарями, он не понимает, что мы их и по космосу опередили. Энергодвигательная установка ЗЕС, мегаваттной мощности, межпланетная. Аналогов нет ни у кого. А если есть, грубо говоря, в десятки раз меньшей мощностью, которая еще не испытана в реальных космических условиях, не у всех стран НАТО и космических держав, в том числе Японии. Я уж не беру Соединенные Штаты Америки. То, что запускает Маск, неоднократно подтверждалось, что скупой платит дважды. Вопрос рентабельности – главное преимущество его так называемых запускаемых различных фальконов и всего остального. Но это ненадежный способ и не только экономить деньги, но и подвергать уже надежный способ подвергать опасности жизни астронавтов. Это во-первых. Программа СОИ – это не выдумка. Мы опередили Рейгана. У нас стояли на боевом дежурстве, и, слава богу, Горбачев до них не добрался. Реинкарнируемый сейчас, согласно модернизации и актуальности, и совершенству 21 века, комплексы «Наряд» и «Нудоль». Почитайте, что это такое. Они были утилизированы и сняты с боевого дежурства ракеты «Нудоль» шахтного базирования, противоракетной системы и противоспутниковой, в том числе и противоспутниковые, и спутниковые стояли непосредственно в шахтном базировании, которые могли взлетать и с помощью электронно-лучевого воздействия воздействовать на спутники противника. Они были утилизированы только при Ельцине в начале 90-х. Более того, и последнее по космосу скажу. Несмотря, вот мы должны людям поклониться в ножки, которые сейчас обогнали Запад, и в том числе и Китай, по гиперзвучкам, высокоточкам, что связано в том числе военно-космической промышленностью. Несмотря на развал, разруху, на невыплаты зарплат, я знаю, это просто не понаслышке, вот у меня родственник работал на оборонном предприятии, полгода зарплату не получали, а это люди, которые непосредственно занимались разработкой булавы и синевы, которые там разрабатывались не первые десятилетия и все-таки были поставлены на вооружение на наши современные подводные лодки. Вот. В 91-м году Сары Шагана, американцы за этим наблюдали и были удивлены не меньше, чем после запуска «Бурана». Это в Казахстане полигон, который мы все еще арендуем, и по площади он сопоставим, в советское время был сопоставим с такими странами, как Австрия и Сербия. Взлетел МиГ-31 с трехступенчатой ракетой, и на околоземной орбите, совсем, можно сказать, с другого полюса, этой ракетой поразил спутник. Поэтому то, что Трамп говорит, это прощупывание того, вот у меня родственник один работал в СУПе, чтобы опять американцами, это по программе обмена, которая в любом будет американцами активирована. Ну, вы там к нам приедете, посмотрите, что у нас. А мы к вам опять. Весь СУП, вся космическая промышленность, в том числе и ВПК, были насыщены американцами, которые жили в Москве, я знаю, могу назвать гостиницы, в неприветных гостиницах, и постоянно здесь курсировали на ротационной основе. По поводу тех войск, которых вы подняли тему, очень интересный вопрос, очень каверзный. Я думаю, что в любом случае там частные военные компании появятся. Я не понимаю тех людей, которые радуются, что правобережье Украины растерзают поляки, румыны, где находится уже противоракетная оборона, комплексы противоракетной обороны Соединенных Штатов Америки, и им эти территории достанутся. Но это просто мы сами тогда, если бы согласились на это и не препятствовали этому хотя бы на дипломатической почве, приблизим непосредственно НАТО к нашим границам. А системы ПРО, которые размещены в Румынии и в Польше, это не просто системы ПРО. И подлетное время сократится просто в разы. Это комплекс так называемых масштабных проектов, разрабатываемых уже Соединенными Штатами Америки не первое десятилетие против нашей страны, который называется «Prompt Global Strike». Быстрый глобальный удар по нашим ракетам, если пока еще не по комплексу «Орешник», которого у нас еще пока нет на боевом дежурстве, а по шахтным непосредственно ракетам, межконтинентальным баллистическим ракетам. Но не буду на это счет распространять. По поводу размещения войск. Левобережье, да еще даже после 2014 года, кстати, именно Бжезинский, по плану которого сейчас все происходит, в феврале 2014 года сказал, что следующий приз – это Россия. Никаких компромиссов, обменов, а тем более уступок не будет. Не надо надеяться. На Ялту, на Евпаторию, тем более там встречались не враги, а союзники. Я не знаю, кто эту аббревиатуру вообще придумал. Вот. И левобережье – это 70% до 2022 года, на начало СВО, это 70% ВВП Украины. Со всей энергетической мощностью, с месторождениями, самые плодородные земли, которые уже выкуплены, как я вам говорил, транснациональными корпорациями, которые просто Трампа через колено переломят, ворочающие десятками триллионов долларов. Вот именно они могут запустить частные военные компании. Это вариант я допускаю. Какие-то там китайцы, индийцы, как бы мы к ним ни относились, ну, не белые катки, извините, пожалуйста, заговорку, очень волнуюсь, просто праздники еще не вышли из головы. Вот, голубые каски в Ливане даже ничего не могут сделать. Они находятся там в своих бомбоубежищах на так называемой голубой линии. И ничего, не то, что ничему воспрепятствовать не могут, как это было в Югославии, как это происходит в странах Африки. Они не вмешиваются в конфликты. Поэтому это он, не знаю, как для страната, но для ООН вообще это так называемый эрогенный вопрос, если произойдет какая-то гибель ООНовских военнослужащих, и страны перестанут непосредственно хотя бы для видимости и символически посылать в эти войска свои контингенты. Поэтому я это вполне допускаю. От левобережья Украины, тем более от Донецка, от Луганска, от Донбасса, Днепропетровской области. Донбасс, я еще раз повторю, это Днепропетровск. Они не откажутся от левобережья Украины, которое насыщено месторождением, плодородными землями и всем остальным непосредственно. И атомной станции всем известны. Не только Запорожской, но и в том числе Южноукраинской. Это стратегический вопрос, как говорится, национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. А то, что подписали с Арменией, это было подписано с Украиной, я завершаю, 4 года назад. Партнерство, так называемое, стратегическое, еще которое вылилось еще с 91 года, партнерство ради мира. Ну, американцы любят непосредственно все бравировать своей миролюбивостью и всеми так называемыми затеями, которые непосредственно должны происходить на пользу мировой демократии. А что, во что это вылилось? В поставке вооружений. То, что ждет в Армению, которую хотят превратить в антироссию и в плане русофобии в том числе.
Угу. Да, спасибо. Ну, по поводу Армении, я согласен, в принципе, по поводу Армении. По поводу того, что Дональд Трамп и вся его команда, это от них исходит, от республиканцев там, в Конгрессе, Сенате. Все прочее, что они нас за дикарей держат. И я здесь вынужден, честно говоря, тоже согласиться. Это правда так. Проблема в том, что они всех держат за дикарей. Иногда ведь даже они и признаются в этом. Помните, Боррелевская, вот это САД и так далее. Кстати, я, признаюсь честно, подрезал эту мысль. Я ее, ну, я удивился, когда я это услышал. Удивился, почему я не слышал это ни разу до. И почему мне самому никогда не приходила эта мысль в голову. Ну, мне показалась она блестящая абсолютно. Вот эта история с тем, что, значит, они САД. Помните, да, Европа это САД, а все, что за пределами, это джунгли. Но у нас все называется герань, гиацинт, тополь, орешник, а у них леопарды и прочее. Получилось как-то раптор, там вот эта вся история, получилось как-то наоборот. Вроде как, это вы как будто в джунглях, а у нас все как в саду. Ну, это просто такое, такая деталька. Ну, тонкая, согласитесь, не моя мысль. Где-то ее услышал, не помню где, к сожалению, автора не назову. Но я слышал это один раз всего лишь, хотя эта история про джунгли была давно. А в общем, они, да, действительно держат всех за дикарей. Причем американцы за дикарей держат и европейцев. просто чуть более цивилизованные дикари, нежели чем все остальные, но тоже дикари, это так. Поэтому прощупывание, как прощупывание дикарей, это тоже может быть, да. Я не думаю, что это они глумятся над нами со всем этим космосом, действительно щупают, действительно смотрят, действительно пытаются узнать, что у них вообще есть в арсенале для того, чтобы предлагать, чтобы каким-то образом запудрить мозги. Вот это правда, это действительно так. Так, так, Вайс по своей звездной наивности, пишет Сермих, ошибочно считает, что в Ялте делили мир с нашими союзниками, с такими союзниками врагов не надо. И вот, кстати, да, здесь я тоже с вами согласен. Там были такие союзники, с которыми надо было побыстрее на берегу договориться, пока тебя не кинули и нож тебе в спину не запихали, а они планировали это сделать. Просто кишка оказалась тонка в нужный момент. Не рискнули. Может быть, даже и жалели. Потом, а может быть и нет, потому что непонятно было бы, что произошло, если бы они сразу после победы над Германией нам еще и попытались на нас попереть. Но они планировали это, документальные факты абсолютно. И все эти операции, их названия, все это есть, можете почитать. Немыслимая, да, называлась эта история. Поэтому, да, такие союзники, что мам не горюй. Слушаю вас, здравствуйте. Беники. Слушай, добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий. Знаете, вот хорошую идею предложил Дональд Трамп. То, что там войдут войска вот нейтральных стран. Вы говорите, вот нельзя найти нейтральные страны, которые как бы, ну вот одинаково страдают от этого конфликта. Ну, к примеру, почему? Много таких
подальше, пожалуйста, я спрошу телефон подальше, а то шумы какие-то.
Да, вот многие страдают от этого конфликта. Ну, допустим, вот вы говорите, Индия, прекрасная страна, 1,5 миллиарда человек. Ну, и они одинаково относятся к России, к США. Возьмите там Бразилию, тоже 200 миллионов человек, их одинаково относятся и к России, и к США. Возьмите тоже Филиппины, сколько их там, 100 миллионов человек, одинаково относятся к России, к США, Таиланд, одинаково относятся и к России, к Украине, и к США, ЮАР, им вообще по барабану, одинаково относятся и к России, и к Украине. То есть он скажет, ребята, говорит, давайте мы вот из этих стран, там вот и Индия, там Филиппины, ЮАР, Аргентина, Бразилия и Таиланд, туда пусть войска, даю отмашку, врывайтесь на Украину, если там... Ну, все, поддерживайте военный порядок такой административный. Если вдруг Россия захочет воевать дальше, ну, нападать, то она уже будет нападать не на Украину, где 35 миллионов человек живет, а уже будет нападать, вот вы отвечаете за всю безопасность, вот и воюет, пусть воюет вот с вами, с этой группой стран, где население уже 2 миллиарда и 35 миллионов человек, где там ядерные страны есть, Индия.
Смотрите, вы правильно понимаете концепцию миротворческого контингента. Я вас с этим поздравляю. Здесь
ну да, но нам есть Трамп проблема. Так говорит.
Нет,
мы вместе с ним думаем, мы вместе с ним Трампом одинаково мыслим.
Он
так думает.
Ну нет, я надеюсь, что он не так же мыслит. Просто он не это, думаю, он не это сказал. Он не это сказал. Он сказал
европейские войска. В голове он держит эту мысль, чтобы вы там, пускай Россия воюет с этой группой, они пока отвечают за военный порядок, если вдруг там кто-то захочет нападать, вот пусть воюет группа этих стран, вот с огромной, там, 2 миллиарда человек, и пусть они за безопасность там отвечают и воюют со всеми остальными нападающими на Украину. Хорошая идея, хорошая, рабочая.
Вы говорите, вы с Трампом одинаково мыслите, да?
Ну, я думаю, что вот он мыслит, чтобы отстаньте от нас, от Америки. Вот, и пусть они, кстати, выгоду тоже какую-то получают, чтобы не так их там армии находятся бесплатно, но пусть там зерно какое-то, чтобы тоже
не было бесплатно. В остальном мышление ваше с Дональдом Трампом тоже обычно совпадает? Может, мы сейчас в вашем лице как раз все его
данные... Часто совпадает.
Часто
совпадает.
Расскажите тогда, как будет вообще проходить переговоры? Что хотят предложить нам тогда? Расскажите.
Может, нет, вот относительно вашего вопроса я сказал, если не брать этот вариант, вот группы военных стран, ну, он скажет, ну, давайте разделим вот по линии, так сказать, линии боя, да и все.
А вам балканские женщины нравятся?
Ну, в принципе, есть среди них красивые, да, вот жена Трампа великолепная, кстати.
Вообще, конечно, полное совпадение, потрясающе. Бывает же такое, а? Раз, и копию человека нашли. Круто, круто. Как пенопластом по стеклу, мурашки по коже, пишет Дропек Сергеевич. Да, да, и по мозгам, и по ушам. Пишет Кисшанов. Есть такое, согласен. Какой эффект присутствия? Да, Филиппины, это несерьезно. Давайте еще Сейшелы предложим деду. Филиппины все-таки посерьезнее. Проблема в том, что это нет, предлагается на данный момент. Предлагаются европейские. Я вам даже больше скажу. Не европейские не нужны. Вот мы с вами увидим потрясающие метаморфозы. В какой-то момент окажется, что если там нету вот в рамках этой концепции стран НАТО и миротворцев из стран НАТО, то и тогда и не нужна, наверное, нам такая концепция. Потому что миротворцы не нужны. Нужны в случае чего ребята, которые встанут на сторону Украины. Чтобы была возможность для маневра. Миротворцы не нужны. Зачем им эти миротворцы? Что, американцы в случае чего вдруг не могли бы договориться? Кто там? Филиппины, Аргентина, Бразилия. Там 200 миллионов человек. Я так подумал, я думаю, что 99 миллионов, если там их 200. Я не знаю точно, сколько живет в Бразилии. Ну, предполагаем, что столько примерно. Но миллион-то в Питере уже. Мы знаем, они там бегают за команду за одну. Может, даже половина всех бразильцев уже там. Да, поэтому чуть поменьше все-таки в самой Бразилии. Ну что, американцы не понимают, вот думаете, этого? Американцы... У нас есть такое мнение, что тупые пиндосы, конечно, ну тупые, да? Но на самом деле нет. Хитрые эти американцы, хитрые. После спича Трампа, в кавычках, мурашки по коже и ушам. А что это такое? Это ветрозащиту надо на телефон, да, какой-то? Что это происходит? Это наушник, ты думаешь? А, гарнитура, и задувает. А бороду еще так чесать было, эту гарнитуру, судя по всему, для того, чтобы такой звук был. 220 миллионов в Бразилии. А, ну, получается, он уже назвал число уже с учетом «Зенита». 200 осталось. Тогда ладно. Более того, европейские и натовские. Не Сербия, не Босния, а ляхи, французы, датчане. Да, 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 и, конечно, натовские. Натовские войска должны быть. Но почему уточнение, что европейские? Потому что натовские, турецкие не подходят, например. Нужны французы, поляки, прости господи, эстонцы. Ну, два человека вот эти там пускай сидят тоже. Почему нет? Им все равно делать нечего. Вот эти ребята нужны, а не остальные. Это должно быть не миротворцы, это должно быть подкрепление, в случае чего вдруг. Вот так вот. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Алло.
Алло, алло, да, здравствуйте.
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 Ну, вот тема такая вроде бы узкая, на самом деле очень широкая. Вот начнем с миллионов. Между прочим, Россия сейчас воюет со страной, да, а поддерживает ее почти миллиард. Вот в Европе, если посмотреть все население, там, ну, где-то почти миллиард, я не помню точно. А еще прибавьте туда США, Канаду, Австралию, ну и так далее. Вот. Насчет того, кто там должен находиться. Если брать в сторону русских, то никто там не должен находиться, кроме русских. Потому что в России сейчас нету вообще друзей, как я вот посмотрел, ну не я, извиняюсь, как вот видно из последних событий. Давно ли Белоруссия вякать перестала? Вспомните, как они там открывали, батька там, скажем так, негативно отзывался о нашей политике по поводу газа.
Пять лет, я вам могу сказать, 5 лет.
Прошло. Ну вот, а теперь сменил риторику, я уж не знаю, что, какого ему масла там налили. Давно ли там Украина, с ней все понятно. Казахстан вроде входит в одно это единое государство. А недавно, вот, по-моему, вчера или сегодня отменили для русских карты. Ну, только на год стали выдавать.
Да, был такой, кстати.
Создали головняк. Я то же самое могу сказать про многих близких, а тем более далеких. Вот Китай, Китай, Китай. Да никакой он нам не друг. Партнер? Да. Деньги за деньги? Да. Сейчас Китай присел на измену. Кто будет следующий? Китай. А, значит, с русскими будем дружить. Правильно? Вот, ну, я понятно же выражаюсь, да?
Так я с вами согласен. Я вам больше скажу. Да. Я даже считаю, что это хорошо. Так оно и должно быть. Вот это вот друзья, спасибо большое. Друзья, не друзья, много раз об этом говорили. Не бывает никаких друзей на мировой арене. Бывают партнеры, причем партнер всегда старший, младший. Редко очень паритетный. Ну, взаимовыгодный. Ну да, не, бывает взаимовыгодные. Не, ладно, что-то я погорячился. Бывают и взаимовыгодные, ну, партнерские отношения. Бывают вот эти вот, да, главный подчиненный взаимоотношения. Наверное, вот так, наверное, лучше градацию выстроить. Главный подчиненный или партнеры. А, друзей не бывает. Нам бы это уже усвоить, честно говоря. По поводу того, что миллиард человек живет в Европейском Союзе, там не живет миллиард человек, там даже меньше полумиллиарда живет. Это если мы весь Европейский Союз берем в целом. Но если сюда приумножить еще Великобританию и Штаты, и еще там каких-нибудь собачек вякующих, тогда получится, может быть, да, около миллиарда. Здесь, в принципе, правда за нашим слушателем была. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 15 января, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе, во Вконтакте «Говорит Москва» 94.8 FM и в телеграм-канале «Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово, туда тоже обязательно заходите. И подписывайтесь, везде подписывайтесь, выбирайте тот ресурс, который вам удобней и приятнее которым пользоваться. Значит, смотрите, понятно, вроде разобрали мы с вами эту историю с всеми этими европейскими войсками. Подождем, что-нибудь завтра еще новое свалится, чувствую я. Какая-нибудь новая инициатива обязательно появится, будут пока прощупывать. Давайте пойдем к нашим, значит, баранам сюда. Вот у нас тут обновили правила проезда по МСД. И для тех, кто на автомобилях не ездит, ну, наверное, вам и наплевать тогда. Обновили там, что не обновили, поэтому МСД. Для автомобилистов московских, наверное, это важная история. МЦД? Нет, МЦД не трогают, МСД. МЦД, там все в порядке. Но тоже есть ощущение, что связаны как-то вот эти аббревиатуры друг с другом. И инициативы, которые... Значит, ну, это уже инициатива, это уже факт совершенный, насколько я понимаю. Значит, с 15 февраля меняются правила проезда по МСД. Большую часть времени проезд по МСД остается бесплатным. Но в часы наиболее высокой загрузки новые тарифы составят от 5 до 45 рублей, в зависимости от длины маршрута. Сообщили, значит, коллегам из ТАСС в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Это решение позволяет разгрузить трассу, сократить время перемещения из одного района в другой и сделать поездку по МСД предсказуемой по времени. Тарифы могут пересмотреться, если загрузка МСД будет достигать 6-7 баллов. Вот в то самое час пик. Платная дорога очередная в Москве. Ну, она как бы и была платной, но там какая-то была хитрая схема, то ли иногородние должны были только платить за эту платную дорогу, то ли не иногородние. Ну, вот Нилс Майкл пишет, сюр какой-то, 5 рублей даже коробок спичек не стоит. Да, это как, знаете, я... Помните, несколько месяцев назад мы обсуждали парковки, у которых контролируется сумма оплаты. Вот если там никого нету на этой парковке, то парковка будет стоить на ней, там, я не помню, какая градация была. А, она вообще должна становиться бесплатно. Если она полностью загружена, и там безумное количество автомобилей, то парковка сразу становится 800 рублей. И у нас есть несколько таких парковок. И я вот, ну, не буду говорить недавно, еще в прошлом году это было, до Нового года, я попал на такую парковку. Мне надо было припарковаться, буквально на там, 5 минут заскочить в дом по соседству и уехать оттуда. И я захожу, значит, посмотреть, сколько стоит парковка. Смотрю, 800 рублей. Полная загрузка. Справедливости ради, действительно, я встал на единственное свободное место на этой парковке. 800 рублей. И я поймал себя на мысли, что, наверное, ты никогда и не увидишь эту парковку бесплатной. Потому что если ты на ней припарковался, значит, скорее всего, на нее есть спрос. И ты, скорее всего, будешь видеть эту парковку всегда по 800. Потому что сделали вот эту историю с этими парковками в самых загруженных местах, какие только можно себе представить. Так и здесь. 5 рублей не будет. Будет 45, скорее всего. А 45 уже это и есть коробок спичек. Но это пока. Но здесь вообще, в принципе, концепция платных дорог и платного чего-либо в городе. Платные парковки, платные дороги, платный въезд. Вы знаете, у нас вот мы здесь, говорит Москва, обсуждали это в понедельник. По примеру Нью-Йорка, где решили сделать платный въезд в центр. Надо ли нам вводить платный въезд в центр в Москве? Потому что пробки безумные, а вот платный въезд должен каким-то образом эту историю разгрузить. Сколько себя помню, сколько за рулем сижу, столько вот эта история с платным въездом и в город вообще, в принципе, в Москву, и в центр платный въезд, вот все это помню, и там даже в деталях разбирали эти истории, можно там, например, если ты насквозь как-то успел проехать центр за там, 20 минут, с тебя не берут денег, но весь смысл в том, что невозможно проскочить центр насквозь, потому что там пробки, поэтому с тебя будут брать деньги, ну, то есть концепция, на самом деле, подходов к этому масса. В разных городах, больших мегаполисах мировых, так или иначе, какие-то из этих историй, они работают. Та же самая платная дорога через весь город, она работает у нас в Санкт-Петербурге. И, насколько я понимаю, петербуржцы, помогите, пожалуйста, если ты едешь через весь город, действительно, поэтому ЗСД она у вас там называется, это не 45 рублей. Это сильно дороже. Стоит, и она при этом все время летает, эта дорога, и практически никогда не стоит, сколько я был в Питере на машине, ни разу у меня не было проблем с этой дорогой. Как относитесь к платным дорогам в городе и вообще вот к все большему и большему наличию каких-либо платных услуг, связанных с перемещением на личном автомобиле в нашем прекрасном городе Москве? СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495, Ютуб, ВКонтакте, Телеграм, везде трансляции, подключайтесь. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Да, здравствуйте, друзья, это Лимузин.
Здравствуйте, Лимузин.
Ну, смотрите, если говорить про любой город, и если я еду через него транзитом, и вдруг этот город прекрасный, там, например, Краснодар какой-нибудь, да, когда едет на юг, хочет взять с меня там 500 рублей за проезд, ради бога. Но местный краснодарец, я считаю, не должен платить ничего. Что он там местный, он там живет, его дом. И я, как сказать, в гостях, да, если вдруг нужно обслуживать дороги, как нам говорят, там и прочее, там сборы, там, да. Я должен заплатить, и я заплачу. Если у меня коммерческий транспорт, тем более заплачу, потому что я на этом коммерческом транспорте зарабатываю деньги. Раз я на нем зарабатываю, я должен заплатить. Но не в моем городе я живу. Вот это мое вот прям убеждение. Но мне все время говорят, чувак, ты платишь деньги для твоего же блага. Не знаю.
Благо, вот благо, не знаю, мне кажется, благо неподходящее слово. Еще... Я бы заменил его на комфорт. Платишь комфорт? За свой комфорт, да, я бы вот...
Расскажу про комфорт. У нас же есть одна платная дорога в Москве, не помню, как она называется, я туда случайно попал.
Проспект Багратиона, скорее всего.
Вот, да. Попал, ездил я без навигатора, езжу обычно, но дело не в этом. Оказывается, она платная, и я это уже узнал, когда мне прилетел штраф в 5000 рублей. То есть... Штраф. Можно не заплатить 5 рублей или там 25,
нет,
или
500 рублей. Нет, она стоит 600 рублей. Вам туда же, где прилетает штраф, должна была прийти квитанция. Там такая
схема оплаты. Вот ничего не пришло, ну, поверьте мне.
Ну, это вам верю. Вот.
Но штраф пришел. Поэтому тоже как вариант, понимаете, там 5 рублей, не 5, какая разница. Вам штраф пришел 5 тысяч, и привет. Это вся та же история, что вы оплатили парковку на другой автомобиль, вы ее оплатили, ну, по факту. Злого умысла у вас не было, но вы просто ошиблись, потому что вы олух, да, например, да, или я, вот я так попадал.
Да и я тоже.
Бесполезно спорить, бесполезно, 5000 штраф, а 3 раза попал, 15, например, да. Ну, ребят, как так? И то, что вы заплатили, вам тоже, скорее всего, никто не вернет. Ну, как бы, на никто и не спрашивает. Поэтому вся вот эта схема, она рассчитана на таких, как я, лопоухих, понимаете, скорее всего. Один из вариантов. Вот, потому что 5 рублей за проезд, ну, смешная цена, действительно, и, скорее всего, ее надо будет заплатить, а ты забыл, вот, и как вариант, вот, скоро вы говорили, что не будет 5, будет 45, будет, там, 105 и так далее, и все это начало, это все начало, потому что про парковки мы тоже слышали, что они дальше третьего кольца не выйдут, например, но нам сказали, ситуация поменялась, и для твоего блага мы ее расширили. Ну, окей. Вот, на Выхино у нас на краю вообще мира, так скажем, есть платные парковки, на которых вообще машин нет. Почему они платные, вообще непонятно. Ну, вот так вот. Это для моего блага. Поэтому на эту тему можно очень долго рассуждать. Угу. Не знаю.
Ну, можно. Мы этим ровно и занимаемся. Но вот кто-то пишет, что пускай они выдумывают, нет, там штрафа 5000. Вот здесь мне говорят, что он есть, если ты не платишь за саму эту, за сам этот проспект Багратиона. Полторы. А, ну вот, кто-то говорит полторы. Я не знаю, я ни разу не был на проспекте Багратиона. Но я знаю людей, которые были. В том числе, например, мама моя была на проспекте Багратиона. И чуть ли тоже не случайно туда заезжала. Может быть, и было и случайно, и не случайно. И она мне говорила, просила, говорит, вот там сейчас придет, когда? Скажи мне, пожалуйста, надо будет, чтобы, типа, ну, оплати, грубо говоря. Там придет, когда ты увидишь, ты не пропустишь, и, или там проверь. Я этим занимался, я помню, она там проехала, прошла неделя, две недели, три недели, не приходит, не приходит, не приходит. Я говорю, слушай, нету, 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 нету. И спустя месяц или даже больше в итоге пришло вот это 600 рублей, проспект Багратиона, я оплатил. А потом второй раз она проехала, и в этот же день пришло. Ну, как со штрафами, один в один такая же история. У тебя штраф тоже может прийти через несколько месяцев, там, вот мне недавно так пришло за лето. Да любой, да. А, ну вот многие пишут, что... Не многие, где-то я видел здесь сообщение. Вот будь проклят, проспект Багратиона, Код Z пишет. Значит, в чужом регионе можешь платить, значит, в своем нет. Вот я не понимаю такого проклятия в адрес проспекта Багратиона, потому что я ни разу им не пользовался, например. И не потому, что мне жалко 600 рублей, хотя, честно говоря, мне жалко 600 рублей. Я просто не понимал, ну, у меня не было ни разу необходимости. Вот просто я всегда, когда езжу по Кутузовскому проспекту, никаких проблем с перемещением по Кутузовскому проспекту у меня просто не возникало. Ну, то есть у меня ноль эмоций по поводу проспекта Багратиона. Ноль. Вот он что есть, что его нет. Что ты говоришь?
Это если ты в Одинцово.
Если я не еду в Одинцово. Я не еду в Одинцово. Да, поэтому у меня ноль эмоций по поводу проспекта Багратиона. Если бы я ездил в Одинцово, наверняка у меня было бы как, были бы какие-то на этот счет эмоции. У меня их нет. Просто вообще. Ну, то есть, почему он у меня должен злить? Или он должен меня расстраивать? Просто с тем своим фактом существования. Я вам больше скажу, МСД, наверное, у меня будет вызывать ровно такие же чувства, потому что я на нем бываю раза два за год. Ну, то есть у меня просто нет этих маршрутов. Понимаю, это не для меня. Наверное, поэтому я как бы и не злюсь. Но с другой стороны, давайте, вам надо в Одинцово. И у вас есть выбор. Либо стоять в безумной... Я не знаю, в Одинцово безумные пробки, когда надо заезжать. Я ездил в Одинцово, я просто редко бываю. Сужение, да. Но вот у вас есть выбор, стоять в безумной пробке или заплатить деньги и в этой пробке не стоять. То есть в пробке вы же будете стоять так или иначе. У вас не было никогда ситуации, когда вы в этой пробке не стояли, правильно? Вы же всегда в ней стояли. Выезжали оттуда, и вы по Можайке, все, и вот вы в этой пробке стоите. И вдруг у вас появилась возможность за деньги в пробке не стоять. Но вас же не заставляют платить 600 рублей. Вам просто не подарили эту возможность бесплатно. Вас вот это раздражает. Ну, наверное, да. Ну, типа, обидно, все хотелось бы бесплатно. С другой стороны, есть ощущение, что если бы то было бесплатно, тогда бы у вас просто было бы, вы выбирали бы между двумя пробками.
Надо сделать транспондер городской.
Транспондер городской, а может быть и сделают. Может быть и сделают. А кто сказал, что вообще транспондер? Это не работает в городских. Работает? Так получается, он уже работает, он же городской. Ну вот. 1 января в 10 утра Москва и область вся свободная, пишет Строгинский. Спасибо, Строгинский. Спасибо за эту невероятную информацию. Транспондер работает, вот пишет XMR. Я по МСД гоняю раз в неделю из Митина в Люблино. Раньше было 2,5 часа по трешке или МКАДу. По МСД стало 40-60 минут. Но за деньги нет. То есть, если вам будет это стоить 45 рублей, вот смотрите, проспект Багратиона, на мой взгляд, честно говоря, супер дорогая история. 600 рублей прям дорого, учитывая, что здесь у нас 45 рублей. Ну, давайте, вот вам надо Митина-Люблино. Проехать вот эту вот вот этот маршрут. Есть вариант 2,5 часа ехать по трешке или МКАДу, как вы написали, или 40-60 минут, но заплатить 45 рублей. Вы выберете 2,5 часа по трешке или МКАДу? Сомнительно. Но окей, да. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
Да, Георгий, добрый вечер.
Добрый.
Меня Алексей зовут.
Большое здравствуйте,
спасибо, Алексей, за эфир. Знаете, наверное, эту проблему платных дорог надо смотреть несколько более комплексно и заходить сюда с другой стороны. Наверное, все-таки надо выносить офисы из центра на МКАД, за МКАД, чтобы не было такого количества желающих ездить в центр.
Угу.
И раньше была хорошая инициатива с перехватывающими парковками, которая там почему-то была похерена успешно, которая, в принципе, не...
Ну, а что, перехватывающие парковки не работают сейчас?
Мне кажется, нет. И многие локации, где были, например, там на Западе, там сейчас их нет.
Угу.
Вот. Угу. Поэтому прекрасно была возможность людей из области приехать, бросить машину на конечной станции и в центр на метро.
Угу.
20-30 минут доехать и вернуться также вечером без пробок домой.
Угу. Ну, я не знаю, честно говоря, не могу ничего сказать про перехватывающие парковки. Прям действительно, вот ты тоже говоришь, что нету. Ну, была такая, да, история. В принципе, была удобна. На Бабушкинской была, сейчас нет.
Была перехватывающая парковка.
Да.
Унесли.
Унесли в Отрадное. На Кубань. В Армавире теперь там парковка. У дяди Вагва стоит. Рядом с баней. Ах, уж эти кубаноиды, да. Вот все унесли. Посмотри, что делают. Я буду маршруты по-другому планировать, чтобы не приходилось платить за эту поездку. Очень раздражает, что дороги строят за акцизы и налоги мои, и я еще за это потом платить должен. Если сразу платное, то ок, а вот с МСД просто кидок, пишет Костя Измитин. Ну хорошо, ладно. Продолжаем логику лимузина. Я согласен платить за метро в Казани, Минске, Дубае, Риаде, но я гость в Риаде, и я заплачу реалы за их метро. Я там залетный гость. Почему я должен платить за московское метро? Я живу в Москве всю жизнь, плачу тут налоги, которые тратят в том числе и на метро. Почему я должен платить 63 рубля? Хорошее продолжение логики, честно говоря. А чем мне не продолжение логики? Отлично. Да. Действительно, это же мое родное метро, правильно? Тогда для меня должно быть бесплатно. Я вам больше скажу, можно совсем уйти в абсурд. Вот я готов ходить в рестораны и платить за продукты в Минске. А в Москве, будьте добры, кормите меня, это же мой город. Ну, абсурд же, да? Ну почему? Если бы, я был бы против, если бы у вас были бы дороги, вот, я не знаю, третье транспортное кольцо, там, я не знаю, Садовое кольцо, Пятницкая улица. Безальтернативные какие-то вещи. И вот за то, чтобы по ним ездить, вы теперь обязаны платить деньги. Вот здесь спорная история. Это как раз въезд в центр тот самый. Вот та самая инициатива с въездом в центр. То есть не когда у вас есть выбор стоять в пробке или за какую-то денежку, большую или небольшую, ну вот у нас есть проспект Багратиона, это дорого, в сравнении с МСД, который в пике сейчас 45 рублей будет стоить. И то только в часы пик. Только когда он загруженный. Так-то вроде как он остается бесплатным в обычное время. Ну, то есть есть большие, небольшая денежка. За какую-то, короче, денежку ты можешь выбрать. Стоишь ты в пробке на Кутузовском или едешь с ветерком по проспекту Багратиона. А когда у тебя нет такого выбора, ты просто, если хочешь туда приехать, плати деньги. Но как бы тоже можно поспорить. С какой-то... А что ты туда прешься? С другой стороны. Ну, то есть это же все инициативы, направленные на то, чтобы разгружать дороги и чтобы люди пересаживались на общественный транспорт. Это, в принципе, концепция, в которой Москва работает и над которой Москва работает уже долгие-долгие годы. Я, как человек, который не пересядет, понимаю, что, видимо, тогда придется бабки платить за въезд-центр. На Кубань что?
Чтобы за бабки.
А, чтобы все эти деньги...
Не надо тут...
Заехали в центр Москвы, деньги в Армавир пересылайте.
Нет, заехали в Армавир, заплатить.
Номер карты, да, значит, 4200. И пошло, поехало. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте. Добрый вечер, Георгий, Бориска, Москва.
Здравствуйте, Бориска, здравствуйте.
Я живу на юго-востоке, работаю в центре. Там да. Вот Кузнецкий мост.
Угу.
Я за платный въезд в центр на машине.
Угу.
Более того, скажу, у меня теща моя любимая живет в Люберцах. Я остался в недельку, ну, может быть, раз в две недели с супругой мы к ней катаемся в гости по МСД. она тоже пускай будет платной, я тоже согласен. Пускай и 50, пускай даже там 100 рублей. Никаких проблем я не вижу. У нас вот машины стоят денег, это стоит очень это много, поэтому я не вижу в этом никакой проблемы. А потом почему? Потому что я такой же, как и вы. Я задницу из машины никуда не уберу и не пересяду. Но на работу я езжу до Таганки, оттуда на метро пару остановок. Вот так.
Ну, Кузнецкий мост, там, конечно, пойди припаркуйся.
Да, во-первых, там не припаркуешься, во-вторых, там эти парковки по 400, по 600, по 800 рублей. Там, что, знаете, удивительное. Вот я даже не с утра, я на работу прихожу к 11 часам. Такой вот я нехороший. Ни одного свободного места.
Да, 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 там, это правда.
Я выхожу с работы там 7-8 вечера, 6 вечера по-разному. Ни одного свободного места. И, знаете, это не какие-то там Бентли, Ламборгини, там, Мерси. Нет,
нет.
Там, да, планы там какие-нибудь, там, Пассаты, туда, вот такого формата там. Ну, то есть, и ультрадорогие машины, которые там.
Поэтому... Ну, это у вас сейчас какое-то, знаете, немножко из 2018 года. Скорее, Cool Ray, Манжара, да, модель машины надо победить.
Каршеринга, во-во-во, забыл, там каршеринга стоит зима. Они, кстати, тоже занимают много места, для них это бесплатно.
Да. Для них бесплатно. Ну, слушайте, спасибо большое. Это правда про эти парковки в центре. Вот еще раз, я свою собственную историю рассказывал. Это Бульварное кольцо в районе Трубной станции метро. Там небольшая такая парковка. Мест, наверное, мест 10, может, 15. Вот где-то так, в ряд они там, прямо на Бульварном кольце. Я встал в одно единственное свободное место, которое прямо передо мной освободилось. Я припарковался вечером, там, я не знаю, сколько вот я отсюда выхожу, 8:30 вечером, предположим, как-то так, это после эфира было. 800 рублей в час, там все стоят. Нормально. И платит народ, и готов как-то за это платить. Честно говоря, я тоже заплатил. То есть уже даже 800 рублей не хватает для того, чтобы там было место. Это же заградительная цена.
Электричку.
Чтобы покупать электричку, никогда в жизни. Лучше пристрелите. Да, бесплатно буду стоять и на электричке никогда в жизни. Она будет бесплатно стоять на свалке. На свалке, да, на зарядке. Постоянно. Никакой электрички. О чем? Причем электричку поезд, пишет Виталий Фили. Я же Ким Чен Ын. На поезд покупать. Хорошо, офисы вы вынесли, но люди продолжают ехать в центр, например, ради модных ресторанов с чеком в 20 тысяч. Как девочка в богатых одеждах с бриллиантами и так далее поедет в Сахалин. На такси с Абдулой? Да нет, пускай едет и платит деньги. Она и так или иначе это будет платить. Но это уже вообще, на самом деле, разговор про другое. То есть это уже безальтернативный вариант, когда у тебя не получается разгрузить никак. Эти парковки платные, они же тоже направлены на то, чтобы разгрузить центр города. Изначально были. И работает, каждый раз приходится повышать эту цену, потому что вот эта цена, она с заграждением является, там, я не знаю, полгода. А потом народ привыкает и все равно паркует там машины. 400 рублей за парковку в центре Москвы уже вообще не кажется фантастикой. Вот здесь у нас по 400 рублей парковка стоит. Попробуйте, припаркуйте машину на Большой Татарской улице. Удачи вам, особенно в рабочее время. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:37 в Москве, сегодня 15 января, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Для того, чтобы прослушать эту программу... Да, заплатите. Дальше прослушивание платное. Не, ладно, шутка. Значит, меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наш координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Вконтакте, Телеграм, Ютуб, везде трансляции. Подключайтесь. Если МСД не будет стоять, то готов платить. Сейчас ездить невозможно. Только ночью и выходные. За Багратиона низкий поклон. Когда надо быстро проскочить, пользуюсь им. Хоть и 800 рублей он уже стоит. А, он уже 800 рублей стоит? Он же подорожать успел? Он только... видите, вот я говорю, не в курсе. Даже ни разу...
Багратиона плюс еще участок платного Одинцова.
Может быть, я не знаю, вот что бы мне написали, может быть, и платного Одинцова. Но вот низкий поклон, тем не менее, человеку. Когда ему надо проскочить, он проскакивает. Если, говорит, не будет стоять этот МСД, а МСД стоит у нас тоже, правильно, все время? Но Дропек Сергеевич говорит, стоит, невозможно ездить. Значит, тогда, когда ты ездил, и когда он не стоит, значит, ты не будешь ничего платить. Значит, в это время он бесплатный. Потому что платный там период только когда он стоит. А весь его смысл в том, чтобы ты мог проскочить. Как это будет контролироваться? Что ты имеешь в виду? Как тебе будут штрафы? В смысле, Яндекс, у тебя и Яндексовская, и Московская есть все эти системы. Московская система, у Московского, у ЦОДД же есть загруженность дорог, у нас же высвечивается, они все могут отслеживать. Все, тебе будут спокойно. Включить, пожалуйста, микрофон Осипову, Виталий Филипп. Ну, давайте, включи. Тебе есть что сказать? Давай, ну, что ты? Благоуна, давай, иди садись. Давайте включаем микрофон. Все, он заструсил, слушай, сидит тут красный весь, ему страшно. Что, ты испугался? Испугался? Ну, и боится он. Мы все время хотим разгрузить центр, а то, что происходит на окраине Москвы, никого не беспокоит. А что происходит на окраине Москвы? Что вы имеете в виду под окраиной Москвы? Если вы имеете в виду пробки, которые стоят на выезд из города, например, на шоссе энтузиастов, мое любимое место, вот Георгий Вячеславович не даст соврать, когда там все стоит в мертвую, то эта пробка, она из-за того, что все едут из центра. То есть из-за того, что вы не разгрузили в свое время центр, у вас стоит пробка теперь из центра. Это взаимосвязанные вещи.
Добрый вечер всем.
Ну вот, видите, смотрите, не струсил.
Я просто долго настраивался.
Да, я не знаю, зачем он вам нужен, но вот он здесь. Сейчас договоритесь, окраины сделают платными. У нас там все хорошо, пишет Стас Лок. Представляете, въезд платный, и выезд тоже платный.
Слушай, ну что касается вообще дороги под названием МСД, я просто частенько ей пользовался. Ты знаешь, там жил... Я хочу сказать, что очень...
Прямо на дороге так и живу.
Да, прямо на дороге, сейчас переехал, теперь в подъезде живу.
Да.
Получается, что загруженность, в принципе, там была частичная. Да, по утрам был выезд, съезд на Третье кольцо со стороны Рязанского проспекта, вы, наверное, все помните его, когда только начиналось это, он был с одного ряда. Теперь его сделали последний раз, когда я там ездил, с двух рядов. То есть эту проблему решили. Сильных заторов там нет, в принципе. Мне очень понравилось в сторону Люблино. Наши слушатели говорили то, что в сторону Люблино.
Костя Измитинова.
Да, говорил, ездит он. Действительно, там вообще машин не было. То есть я пару раз там был, там машин нет.
Угу.
В какие временные промежутки будет она платной?
Как она выглядит? Ну, это нерелевантно. Сейчас вся Москва, в принципе, едет. У нас вообще вы где все, кстати говоря?
Все отдыхают в Таиланде, как мы с тобой поняли. И на Бали. Поэтому в какие временные промежутки бесплатно будет эта дорога, в принципе, ясно. Это дневное время, когда все на работах, наверное, суперутреннее время. Но я, понимаете, я не вижу проблемы с загруженностью в целом МСД. То есть, если мы сравниваем с Третьим кольцом, там в целом не было. Не
попадало. Вот люди говорят, что бывает такое.
Когда? Напишите. На каких участках и во сколько?
Да, очень интересно.
Очень удобно из центра выезжать в сторону Санкт-Петербурга на платную трассу М-11. Мы с тобой ездили.
Никогда в жизни. Я не ездил по этой платной дороге. Ну, не по платной. Уже по МСД туда никогда не ездил. Я по Ленинградке езжу.
Нет, мы обратно с тобой из Санкт-Петербурга в последний раз возвращались по этой дороге.
В Санкт-Петербург.
Я просто не особо помню, как мы туда ехали.
Мне очень удобно по Ленинградке. Спокойно выскакиваешь, там раз, там кат, ших, и все, и в Питер уехал. На эту дорогу в Питер, я помню, тоже очень сильно жаловались. Платная дорога в Петербург. Самое лучшее вообще, что только можно себе
это
представить.
Удобно. Это действительно
прекрасная удобно. Дорога. Встал, едешь себе, не паришься. 6 часов ты в Петербурге. Ну, давайте так, не 6 все-таки, давайте 7,5 пускай будет.
Смотря как ехать.
7,5. Я живу на юго-востоке, работаю в офисе ЗамКАТ на Калужском шоссе. Согласился на работу, в том числе из-за того, что открыли МСД. Не хотелось бы платить 2 раза в день, пишет Елена. МСД с Щербаковской до Химок. Час, пишет Александр. Тебе привет, говорит. Ну, кто-то говорит привет, а Миша Николаев, Лимузин говорит привет, а Миша Николаев тебя в Балашиху хочет отправить.
Так. С Мишей Николаевым мы просто виделись где-то в тех окраинах прекрасного города Мытищи.
А, да?
Кстати, из Мытищ тоже можно добираться по МСД.
Ни одного сравнения с футболом, аж странно. Что-то было, это вчера было, по-моему.
Да,
вчера было. Да. А что стало с МСД, только подключился, пишет Вячеслав. Хотят его, не хотят, уже сделали платным, но только в определенные периоды времени. Когда там будет большая загрузка, от 5 до 45 рублей будет стоить вам оплата. Ну, там еще не просто заезд на него, там еще сколько ты на нем пробыл, смотря какие участки проехал.
Ну, честно говоря, дорога. Звучит эта сумма адекватно, да, то есть даже чересчур маленькой.
Ну, звучит смешно.
Другая проблема. Друзья, вот кто ездит по ЦКАДу частенько, я раньше не знал, если не коллега Юрий Буткин, который мне подсказал, что если вовремя не оплатить платный проезд по ЦКАД, тебе придет штраф 1500 рублей.
Это вот то, о чем говорили нам, видимо.
Да, по-моему. Да, все-таки не 5000 рублей, а 1500 рублей. Так вот, и если ты забудешь эти несчастные 5-10 рублей заплатить за платный проезд по МСД, тебе придет штраф также, я думаю, 1500 рублей. Вот это будет обидно.
А где оплачивать-то? Оплачивается это все точно так же, как вот если вам штрафы приходят. Через госуслуги, в банковском приложении, если у вас это забито, или если это у вас забито в приложении отдельном каком-то, где вы оплачиваете штрафы, это вам вот туда. Мне, знаешь, где это приходит? В парковках. Парковки в Москве приходят. Вот туда приходят. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Здравствуйте.
Георгий, еще раз всех приветствую, Сан Саныч.
Да, здравствуй, Сан Саныч.
Вот осмелюсь высказать свое мнение по вот этой всей проблеме. Значит, ну, смотрите, я категорически, конечно, против вот этих всех оплатных дел. Почему? Мы оплачиваем, что мы оплачиваем? Мы оплачиваем градостроительные ошибки и неуемную запредельную жадность, значит, руководство, кто это все устанавливает. Сейчас поясню по пунктам. Почему градостроительные ошибки? Ну, давно уже есть математические модели городов. С появлением компьютеров они вычисляют все потоки с очень высокой точностью 60-х годов. Значит, в генплане Москвы, Москва, кстати, была рассчитана на 8-9 миллионов человек. Были предусмотрены всевозможные и хорды, и транс-районные, так сказать, трассы, и транс, и через городские, то есть там, как вот в организме человеческом, чтобы было понятно, есть крупные сосуды, есть артерии, там есть мелкие сосуды, есть капилляры. Если их концентрация нарушается, нарушается общий кровоток, организм, так сказать, встает, ну, умирает. Грубо говоря, то же самое с городом. Если не предусмотреть вовремя вот такие крупные сосуды, как вот МСД, как Третье кольцо, как МКАД, понимаете, все это делать с запозданием и неверно. И эти как раз крупные магистрали и должны быть в первую очередь бесплатными, чтобы они оттягивали на себя основные потоки, так сказать, автомобилей, потому что именно они нормализуют нормальное, так сказать, движение без пробок и затыков. Вот. Потом, смотрите, вывод из центра не только офисов, но и министерств промышленных, там, Госдумы, всех этих вот чиновников, это давно уже муссируется, и это сделано во многих государствах. Вот.
Теперь, что касается... Это в Москве, значит, на самом деле, сделано. Просто не все, но вот очень много организаций, офисов действительно переезжают.
Да, вот и это все надо делать, это освободит центр. Понимаете, теперь, что касается жадности, так сказать, жадность тут по двум, так сказать, смотрите, по двум направлениям жадность колоссальная. Первое, так сказать, вот эти несуразные цены, смотрите, сделали платную в Питер, в Химках все оно стоит, понимаете, можно доехать до Зелика, но 500 рублей никто не хочет платить, потому что это несуразная, абсурдная цена, понимаете, и все оно все сделали большую Ленинградку, вложили колоссальные деньги, она все равно все стоит наглухо, потому что Москва, вот эта трасса до Питера, да, и там можно и в Зеленоград съезжать, и в аэропорт, она пустая, я по ней часто езжу. То же самое, так сказать, и другие, так сказать, моменты, то же самое. Смотрите, вдоль всех трасс ставят вот эти жилищные комплексы, формируют пробки. Кто формирует пробки? Новые вот эти машины. Вот, так сказать, город, рассчитанный на 8-9 миллионов, уже так сказать, загружен. Понятно, все хотят в Москву, но, извините, надо, ну, не такой же ценой. Понимаете, чем дышать будем?
Да,
что будем пить, откуда брать? Вот и все. Поэтому вот так вот по пунктам, пункт за пунктом, и выясняется, что, в общем-то, мы платим за ошибки тех, кто вот это все понаградил, понастроил. Ну, я не хочу за это платить.
Но в том числе, слушайте, ну, в том числе, то, что город действительно перегружен, это правда, в этом-то и, об этом-то и речь. То есть город не рассчитан на такое количество автомобилей. То, что там дома строят, не дома и так далее, это тоже, конечно, относится к этой истории. Но вот ты мне вот только что говорил буквально.
Вот я об этом и
думал. Эти дома, и там нет парковок. И куда девать машины? Ответ очень простой. В автосалон.
Продайте.
Да.
Если есть хорошие автомобили, мы готовы их рассмотреть. Мы любители вообще
Это машину покупать?
Да.
Ну да. Ну там мне конкретно очень нужна машина. В конкретной комплектации. Ну нет. По факту эти дома строятся, и там не предусмотрено, что у тебя есть машина. В этом-то и задумка.
Ну, это эконом-класс, условно говоря.
Ну, например, да.
Мы о нем сейчас говорим, его ставим в пример.
Да, если у тебя, если ты хочешь купить в этом доме квартиру, ты должен выбрать. Ты ездишь на общественном транспорте или на машине. Тебя вынуждают сделать этот выбор? Тебя вынуждают сделать этот выбор. Но это сделано потому, что город перегружен автомобилями. Не нравится? Не покупай там квартиру. Тебя не заставляют там покупать квартиру. Иди покупай квартиру где-то в другом месте. Если ты сейчас идешь покупать квартиру, вообще руку тебя жму, человек, ты добрый. Ты молодец, но это для этого и сделано. Город не рассчитан на такое количество автомобилей. Вот кто нам звонил? Кто? Бориска говорил, да, что я вот такой же, свою задницу, как и вы, говорит, свою задницу из машины не вынул. Вот и я такой человек, да. Я не поеду я на общественном транспорте. Я слишком люблю машины, в принципе. Это самое, вот, что только может быть для меня. Любое перемещение, самое лучшее, какое я могу себе представить, это на автомобиле. Выберу автомобиль, предпочитаю и поездам, и самолетам, и метро, и ногам, и чему угодно. Автомобиль обожаю. Я не выйду. Но я понимаю, что мне придется рано или поздно за это платить все больше и больше денег. И я плачу.
Ну, с точки зрения общественного транспорта у нас все устроено отлично, потому что периодически я на него пересаживаюсь, ты знаешь.
Да.
И ты вообще никаких проблем
и
нет. Можешь,
и ты знаешь, что я не пересаживаюсь.
Вообще никогда. Да. Вообще
и могу
никогда
простоять из-за этого в пробках больше, чем ты. Могу за это заплатить где-то за парковку, за которую ты платить не будешь. Но я поеду на машине. Но я за это плачу. В этом и логика.
Просто
таких,
понимаешь,
как ты, больше, чем таких, как я.
Согласен, согласен.
Расчет на это, по крайней мере.
Что касается по поводу нашего друга, в пример которого
Олег
я ставил.
Пишет, что там по Левандовски. Там пара уха, скорее, контракт переподписывает. Ну.
Что касается его жилищного комплекса, да, ЖК, это застройщик массовый, эконом-класса, вы все, наверное, понимаете, о чем.
Ну, комфорт-класса,
прямо на МСД, наверное. Прямо на МСД, то есть у него заезд в его микрорайон.
Нет,
через...
это не комфорт-класс, это эконом.
Ну, эконом-класс.
Там хорошо. Как раз разница в наличии
парковочных
мест, паркингов подземных и так далее.
Так вот, у него построили парковку, но проблема в том, что он не успел ее купить. То есть на второй день после того, как начались продажи парковочных мест, их просто раскупили. Mm-hmm. И остались самые дорогие. Ну, ясное дело, что там за 3-4 миллиона рублей в этом ЖК нет смысла, нецелесообразно
отказывайся
покупать
от автомобиля.
И еще один нюанс. Ему пришли, помнишь, была ситуация, когда в пакеты, значит, ЖК закрыл в пакеты знаки, и можно было парковаться. И в один прекрасный день эти пакеты убрали и, соответственно, активировали их действие.
Да.
Ему за 5 дней пришли штрафы за каждый день. Он ставил машину, фотографировали в ЖК и присылали ему штрафы за парковку.
Далеко ходить не надо. Евгений Тимуровне, вот она припарковала машину, и она у нее там стояла. А потом там оказалась платная парковка. Она в эфире об этом рассказывала. Она 35 тысяч за неоплаченные парковки заплатила.
Аналогичная ситуация.
Слушай, ну, просто это если... судьба называется.
Ну, есть такое.
Есть такие люди, которые не мамонты. Что с ними поделать?
Если меня таким образом прижали бы или прижмут, ну, конечно, придется что-то решать с автомобилем. Капсула времени. Закрыть его в гараж.
Да. Ну, Тимуровна не удивила. Абсолютно точно, да. Так с модными новыми ЖК иная проблема. Люди бы и рады отказаться от авто, но альтернативы сомнительны. Обычно к таким ЖК в ближайшем Подмосковье ходит сомнительный автобус или микроавтобус с водителем-мигрантом, который иногда заканчивает движение в 11 вечера, иногда в 11:30. Для Москвы и Подмосковья это время детское. Не хочет ли решать эти проблемы область? Не очень. Сейчас тоже прозвучит, может быть, грубовато, но это проблема области, честно говоря. Там свое правительство, там свои проблемы. МСД – это московская дорога, правильно? Это московские варианты. Я сейчас говорю про Москву. Ну, наверное, все-таки там должны свои проблемы решать, здесь должны свои проблемы решать. Да, они должны работать совместно, они так и делают, да? Но иногда когда-то эта коммуникация, она хромает по понятным причинам, когда-то нет. Но мы сейчас говорим, мы говорим про дом в Москве.
Да, это дом
в Москве. Эта ситуация, это в Москве, да. Это вот прям как раз на этом МСД этот дом и стоит практически. Прямо насквозь дом практически дорога это проходит. Слушаю, здравствуйте. Даже мы слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий, спасибо за эфир.
Да, спасибо вам, что слушаете.
Ну, знаете, вот как раз таки за МКАДом маршрутки ходят, например, как-то выручают часы пик более интенсивно. А внутри Москвы строится, например, вместо Черкесского рынка сейчас построено уже огромное количество домов. Там один автобус ходит. Если он ломается, то второй приходит через, ну, через час. Народ там ездит, я на такси, в такси работаю, не вынужденно ездить, не от того, что хорошей жизни, а просто никак. А своим ходом, это внутри Москвы, старый район Москвы, Измайлово. И до школы, например, там, по реновации переселили туда, то есть до школы 45 час внутри района. И мое мнение, чисто по опыту работы в такси, должны ходить маршрутки по соцобъектам. То есть у него конкретно там 6-7 остановок, там школа, поликлиника, метро, МФЦ. И все, он больше не должен ей останавливаться. То есть не там, как вот, ну, как сказать, цивилизованные маршрутки, понимаете? Пускай она будет мега рентабельной, в любом районе будет рентабельная эта маршрутка. Пускай она стоит там 80-100 рублей. Но...
Да, повторюсь, да, такая маршрутка. Я вас умоляю.
Когда люди говорят, что транспортный вопрос в Москве хорошо решен, да нифига он не решен, да, на самом деле.
Решен.
Местами хорошо, но пешком надо ходить очень много. Но много людей не может ходить пешком по 3-4 километра.
Да, значит, смотрите, по поводу маршруток. Не дай бог, во-первых. Во-вторых, представьте себе этот вой, который поднимется, если вдруг вы захотите снова ввести такие маршрутки по 100 рублей. Во-вторых, как это по 100 рублей на старый какой-то вонючий газель ржавый, когда у тебя в два раза дешевле стоит прекрасный комфортабельный электробус какой-нибудь. Ну, то есть, мы же понимаем эту дискуссию.
На многие пишут, изыди, никаких маршруток. Да. Действительно, от них в свое время... избавлялись.
Да, это раз. Два, значит, у тебя в Подмосковье, да, они бывают. А потом, если у тебя появляются какие-то новые дома, понятное дело, что вся история, которая вокруг, с инфраструктурой, в том числе с подъездами к этим домам, она так или иначе обкатывается на протяжении какого-то количества времени. У тебя и на машине туда подъехать, к новому дому, скорее всего, изначально не получится. Нормально. Даже, знаете, ну, я не знаю, насколько это легенда, люди, которые дома строят, наверное, знают лучше, чем я, может, подтвердят мои слова, что вот когда у тебя только дом построили, у тебя не делают тропинки никакие нигде, не прокладывают камнем, и смотрят, как народ ходит, перемещается, где эти тропинки появляются естественным образом, и там потом прокладывают уже камнем и так далее, потому что понимают, как работают человеческие потоки внутри вот этого двора, как людям действительно удобнее ходить, и там уже делают какие-нибудь калитки и так далее. То есть смотрят, как люди перемещаются. На это время нужно. Если у тебя построен новый дом, и там какая-то проблема с логистикой, ну, поэтому маршрут перестроить – это целое искусство.
И перед глазами у меня только один пример. Дом того самого друга. Ведь действительно там нет пока тропинок. Какие-то там проблемы с общественным транспортом были в начале.
И машин уже нет.
И машин тоже.
Потому что все эвакуированы. Сейчас у нас будет рубрика «Как повелось». Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Это был Георгий Осипов. Всем счастливо.
Пока.